всевластие Бога и мы. Я думаю, всякий человек, который попал в церковь, столкнувшись с Богом, он осознает эту идею, что Бог имеет абсолютную власть. Выше Бога нету Бога, как сказано. И, естественно, вопрос, который возникает у людей, откуда взялся Бог, это самый фундаментальный вопрос, потому что для человека, который начален, и все, с чем он сталкивается начально, даже ангел имеет свое начало, человек не способен осознать, что Бог был всегда. Вот у Бога нет начала, да, это вообще сама идея вечного Бога, она повергает человека в какой-то определенный ужас, трепет, страх. И он сталкивается с вещами, с которыми для него непонятны, потому что вечно живущий. Это что-то на самом деле непонятное. Поэтому атрибут Бога, говорящий о том, что Бог всевластен, Бог тот, кто всегда был, всегда есть, всегда будет, это не тот, кто лежит в каком-то некотором здании в Москве на площади, да, которым говорят, был, есть и будет. Нет, это тоже... Это вечный, да, это не тот вечный живущий, это просто человека не похоронили вовремя. Поэтому он вечно там лежит и уже на протяжении 100 лет. Поэтому, когда мы говорим о Боге, который имеет абсолютную власть, это сама идея, она начинает быть для человека естественной и понятной, когда он сталкивается и начинает осмыслять самого Бога. Когда мы смотрим отрывок из Иова 38 главы, Господь отвечал Иову из бури, сказал, кто сей омрачающий привидение словами без смысла, припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты отвечай мне, где был ты, когда я полагал основание земли, скажи, если знаешь. Сам разговор Бога с Иовом, он, скажем, для нас... Ну, скажем, показательный того, что Бог в этом вопросе показывает, кто Он, что все имело начало непосредственно потому, что Бог этого возжелал. Вот мир, в котором мы живем, Бог его просто пожелал. Если Бог его не пожелал, его бы никогда не было, и нас бы никогда не было. Это лишь желание Бога, и когда Бог осуществил свое желание в реальности, в которой мы живем, и мы появились, потому что Бог захотел этого, захотел этой реальности, реальности нас, мы понимаем, что это лишь Его всевластие. Бог управляет, Бог создает, Бог творит. Здесь не написано, например, как пытается эту идею начала появления Вселенной, могло бы звучать так. «Где ты был, когда появилась точка?» 4 миллиарда лет назад, с которой появился мир, вот этот большой взрыв. Где ты был? Да, это же речь не об этом. Речь идет о личности, которая разговаривает с личностью. Потому что люди пытаются мир, который появился в результате желания Бога, сузить до какой-то точки. А потом этих, кстати, безбожников спрашиваешь, откуда взялась точка? Вот точка, хорошо. Мы говорим о 4 миллиардах лет и о точке. А до точки, откуда появилась сама точка? Откуда? Они говорят, мы не знаем. А у меня вопрос, откуда вы знаете, что была точка? Да? Это вы почему-то знаете, а что было до точки, не знаете. Очень удивительно. Поэтому Бог в этом вопросе показывает всю власть свою. Он показывает свою значимость. Он разговаривает с человеком, пытаясь ему где-то, скажем, в таком... может быть, очень мягкой форме показать, кто тут главный. Где ты был, когда я полагал основание земли? То есть, это, естественно, я не думаю, что нашелся ответ у Иова. Он бы сказал, меня просто не было. Я не был тебе советником, я не давал тебе план, я не был тебе руководителем. Это лишь твое желание. Когда мы читаем, например, Исаия 14 главу, где Бог говорит с клятвой, говорит Господь Саваоф, я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Бог очередной раз говорит о том, что его мысли, его желания, они определяют все бытие. Все. Не человек главный в этом мире, Бог главный. И весь мир зависит от Бога, весь мир перед Богом. Поэтому я помыслил, так и будет, я определил, так и состоится. И ничто не может в этой идее Бога помешать. Вот ничто. Вот никакие обстоятельства. Ни состояние здоровья, ни обстоятельства каких-то дел, ни люди, ни ангелы, ни дьявол, никто, никто. Иногда люди даже думают, что дьявол что-то способен. Нет. Это просто, если перефразировать человеческим языком, обычная злая собака, которая на каком-то определенном, скажем, цепи лишь в этом мире существует до определенного времени. Бог позволяет существовать этой злой собаке. Потом это все закончится. Или, например, Бог говорит в Исаии 46 главе: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Желание Бога определяет все, не желание человека. Потому что иногда в нашем мире вот эта общая идея гуманизма, человек во главе мира, человек во главе мира, и все крутится вокруг человека, это идея, скажем, которая пришла после так называемого свержения религии, либо отвержения христианства, Бога как такового. Потому что до этого всегда, тысячелетия, все понимали, что все крутится вокруг Бога. Бог – центральная личность мира, потому что Он создал, Он достоин того, что тот, кто создал, Он достоин того, что Ему поклоняется, Его почитает, и Он определяет вообще само бытие. Но когда человек отверг саму идею Бога, естественно, кого благодарить, кого возвышать на это опустившее место? Идею случая, ну как бы, понимаете, нужно все равно кого-то поставить. И поставили человека. Человек все самое ценное, самое хорошее, и все вокруг человека. Поэтому вся идея о божественном всевластии была в современном мире отвергнута. И всякие идеи бродят, скажем, в человеческом сознании. Но когда человек приходит в христианство, становится частью христианской церкви, он сталкивается, во-первых, как я говорю, с Богом и с тем откровением, которое есть. Потому что сама идея «вначале сотворил», Библия начинается, «сотворил Бог небо и землю», и весь мир, и, кстати, все дни сотворения – это подготовка мира для того, чтобы туда поселить человека. Понимаете? Все рыбы, моря, солнце, звезды, луна, животные, пространство – это была фактически территория, создана для человека. Весь мир, мы видим Адама, помещенного в сад, который называл животных, который управлял, и как вот, скажем, хозяин или управленец лишь. Он не создатель, он просто управленец того мира, который Бог позволил ему быть. Копия Бога, некая копия Бога, которая в уменьшенной форме существовала в мире. Но когда мы сталкиваемся с Богом в христианстве, мы, скажем, у нас есть еще такой вопрос, который всегда такой, для, скажем, можно так сказать, христианский мир поделен на две категории. Те, кто верит, что человек способен что-то сделать или принять участие каким-то активным образом в своем спасении. И вторая часть христианства, которые отдают все буквально в руки самого Бога. То есть все от Бога. Я спасен лишь потому, что Бог этого захотел, и Бог все сделал для того, чтобы это осуществилось. Вот как буквально с миром. Бог захотел мир и сделал его. То же самое в вопросах спасения. И это очень ярко отображено, скажем, в христианском неком действии, которое христианин постоянно, скажем, осуществляет. Это мы смотрим, например, в Евангелии от Матфея, 7 главе. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, то есть будучи люди, будучи злы, умеете деяния благие давать детям своим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». То сама идея о том, что Бог что-то дает или Бог наделяет нашу жизнь благами или благами, которые мы имеем, даже наше помещение в этом мире, это есть огромное благо для нас. Потому что мы пользуемся всем, что Бог сотворил, буквально всем. Мы пользуемся его землей, дышим ее воздухом, наслаждаемся эстетикой мира, который существует. И весь прекрасный мир, в котором мы помещены, он, скажем, создан для нас, для человека. Для человека. Ну, во славу Бога. Поэтому, когда мы стоим на коленях, либо в молитве обращаемся к Богу, мы понимаем, что все блага, которые мы получаем, или блага, они происходят непосредственно от Бога, и настоящие, и прошлые, и будущие. И мы понимаем, что даже находясь в этом мире, собственных наших усилий недостаточно, и мы, в принципе, не на многое способны. Поэтому наше обращение к Богу, а тем, что Бог помог там, Бог дал то, решил этот вопрос, где-то благословил нашу жизнь, еще что-то. Мы понимаем, что это наша абсолютная зависимость от Бога. Поэтому даже в молитве «Отче наш», «Хлеб наш сущный, дай нам на каждый день», оно, может быть, не всегда актуально в нашей жизни. Но когда приходят тяжелые времена, как описываю, недавно прочитал одна украинка, которая, скажем, беженка, убегала от войны, она говорит: «Я не думала, что хлеб может быть таким красивым, таким желанным, потому что у нас каждый день все есть. Но когда времена тяжкие наступают, вот эта молитва, хлеб наш насущный, дай нам на каждый день, это, скажем, приходит, скажем, абсолютная такая другая реальность и осмысление того, что то, что ты получаешь, это лишь благо, которое ты получаешь от Господа». И сам факт нашей христианской молитвы свидетельствует о том, что христианин прежде всего верит в то, что Бог имеет абсолютное господство над всем. Но, возвращаясь вот к общей идее спасения, вот как христианство поделено на две категории, мы осмыслим следующее. Люди, с одной стороны, христиане понимают, что Бог всевластен в спасении людей, но споры все время продолжается. Почему все христиане в принципе верят, что Бог имеет абсолютную власть, стопроцентную власть, стопроцентное желание и стопроцентную реализацию в жизни христианина? На примере молитвы мы можем лишь осознать это и осмыслить, что тот человек, даже который спорит и отвергает стопроцентное участие Бога в его спасении, человек говорит: Бог что-то сделал там 95, и мое желание, я уверовал, моя вера, Бог по моей вере мне дал спасение, в этом, значит, я принял участие активное, и вот эта моя активность, мое желание, мое стремление, мое искание Бога, оно фактически соединилось с желанием Бога и мое желание. Мое желание и желание Бога, оно достигло или выразилось в спасении. Но на практике это абсолютно не так. То есть вроде человек стоит на ногах, и он спорит по этому вопросу с другой категорией христиан, которые говорят: все от Бога, все, и даже мое желание, и даже вера, которая у меня есть, это не от меня. И это выражается в двух очень ярких факторах. Во-первых, когда мы приходили или приходим в христианскую церковь, или там, скажем, наша жизнь проходит, мы на молитве или во время молитвы говорим следующее: «Господи, спасибо Тебе, что Ты спас меня». Или «нашел Ты меня в этом мире», иногда вот так формулируют. Вот так же, все молятся, так все молятся. Буквально все христиане так молятся. И когда христиане так молятся к Богу, что это значит? Потому что христиане, которые все так молятся, даже те, которые отстаивают, скажем, их участие в их собственном спасении, они глубоко в душе понимают, что Бог – это единственный виновник того, что Он спас их. Потому что само выражение этого: «Господи, благодарю Тебя», оно уже говорит об этом. Что мы понимаем, что мы не сами спасли себя, а Он спас нас. Это вот, скажем, наше осмысление в тот момент, когда мы понимаем: я и Бог, вот мы стоим друг перед другом. И наша благодарность сама по себе является признанием того, что наше обращение было целиком и полностью в руках Бога, а не в наших. И неужели в то самое время, когда мы попали в христианское общение, либо кто-то нам рассказал Евангелие, мы думаем, что это было лишь наше усилие или процесс какой-то случайности, как люди себе это представляют. Это было бы удивительно, что человек, находясь в церкви и познакомившись с Богом и Священным Писанием, верил в то, что это лишь продукт его усилий или случайностей. Вот случайности, они могут быть только в жизни людей, которые не знают Бога и находятся вне христианства. Там то, что, скажем, результат божественного влияния или божественной какой-то воли, или его благословения, или его какого-то содействия, а человек смотрит на какие-то обстоятельства и должен как-то это оценить. Ну что, как ты смотришь на это? Ну потому что я это сделал, я пошел, я пришел, я сделал, я подумал, во мне есть какая-то мудрость, эта мудрость привела меня к определенным результатам, это образование или еще что-то. Да, это все присутствует, но это лишь какие-то факторы, которые лишь, скажем, помогают, но они не являются, скажем, ключевыми в этих всех событиях. Поэтому, когда мы смотрим на Бога в нашей христианской жизни и в молитве говорим: «Господи, спасибо, что ты спас меня», мы понимаем, что это не ряд случайностей. Это вот такая концентрация выражения того, что что-то произошло, и произошло реальное, скажем, что спасло нас, и все вещи, и вы знаете, вот как ты приходишь к какой-то точке, и ты понимаешь, что цепь событий, которые в твоей жизни произошли, это результат того, что Бог вел тебя, вел и привел к этой точке. Он привел тебя к этой точке. Ты лишь был объектом, который Бог вел. И не наше просто случайное посещение церкви, где мы просто услышали Евангелие. И не просто друзья или христиане, которые к нам попали в жизни. Это не просто случайные вещи. Или мы родились в христианской семье, и в какие-то времена, например, люди осмыслили, что Бог существует. Нет, они попали в среду, родившись уже в христианской семье. Или в их руках оказалась Библия, и они решили, что в какой-то момент им нужен Христос. Или люди, например, не думают же, например, что само покаяние либо вера – это заслуга и собственной мудрости, предусмотрительности, рассудительности или здравому смыслу. Это же было бы абсолютная глупость, потому что, как я говорю всегда, что мы сталкиваемся настолько не с обычными вещами, с настолько необычными вещами, невидимыми вещами, и в них начинаем верить, что в прошлой нашей жизни мы сказали: ну какая глупость, почему люди не верят? Потому что вещи, которые нужно принять, это выше нашего любой логики, любой рассудительности, любой предусмотрительности, потому что прощение грехов, жизнь вечная, Христос, умерший за нас, грехи, которые мы совершаем, ответственность, вечность которая, ангелы и многое-многое еще – это очень странные вещи для человека обычного, очень странные вещи. Человек не способен это просто так принять, если ему это будет не открыто от Господа. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, мы можем увидеть, что мы были настолько слепы, безразличны, упрямы, уклонялись от истины, отвергали Евангелие и не хотели ничего иметь дело с Богом. Сама идея о том, что, как Павел пишет, ссылаясь на Ветхий Завет, что никто не ищет Бога, это абсолютно истина. Абсолютно. Можно сказать: нет, ну в детстве, вот бабушка, у меня какие-то мысли были. Мысли о чем были? О чем у человека были мысли? Мысли, единственное, о чем у человека могли возникать, это о смерти, о смысле жизни, о том, что вообще, для чего я живу, почему я появился в этот мир. Человек никогда не искал Бога, чтобы его любить и ему подчиняться. Вот ни у кого не было этого желания, ни у кого. Были лишь свои мимолетные, скажем, такие личные, скажем, желания, которые решит личный свой вопрос. Потому что спасение – это более личная какая-то вещь. Это то, что касается нас, это не касается вообще Бога. Спасение не касается Бога, Бога не надо спасать. Спасать нужно нас, поэтому это вопрос нашего спасения, нашей будущности. Поэтому все эти вещи связаны непосредственно с нами. Поэтому Бога никто никогда не искал, чтобы любить Его. Вы знаете, вот я хочу найти того, кого я буду любить вечно. Подчиняться, служить Ему, поклоняться Ему. Ни у одного человека не было в голове такой идеи само по себе, пока Бог лично не встретил этого человека. Поэтому, когда оглядываясь назад, мы не можем стоять на коленях перед Богом, понимая Его абсолютно все власти и благодаря Его за наше спасение, и при этом не разделить, скажем, не сказать: Господи, все от Тебя, все Ты дал. А люди, я не думаю, что у одного здравомыслящего христианина приходит в голову мысль о том, чтобы сказать перед Богом то, что: Господи, спасибо, что ты дал мне все необходимое для того, чтобы я сказал тебе «да», чтобы я откликнул, я же откликнулся, вот раздели с Богом вот это, как бы, вот эту славу стопроцентную. Хотя Павел говорит Ефесянам, не отдел, чтобы никто не хвалился. У тебя нету основания особенно стоять на коленях перед Богом и говорить: Господи, что я к этому имею какое-то отношение, и я приложил какое-то решение. Или решающий вклад в свое спасение сделал я. Ну, люди также осуждают, правильно? Люди, когда стоят на ногах и спорят с теми, которые говорят, все от Бога, они говорят следующее: вера же моя, она же от меня, я же поверил, поэтому почему нет? Но потом, когда человек становится на колени, он говорит: Господи, благодарю тебя. За что благодарю? Что 90% ты все сделал, а 10 я? Я не думаю, что один, любой здравомыслящий христианин, он начинает в это верить. При одной только мысли такой, или подобном разговоре, ну, ты испытываешь, думаю, страх и ужас. Ты не можешь Богу это просто сказать: Господи, спасибо тебе, вот что ты помог мне прийти к этому решению, а потом я сам принял это решение. Я же поверил, это же я. Понимаете, люди так же мыслят. Но когда они становятся на колени, они меняют, скажем, свою точку зрения, или потому что понимают, что все власти во спасении непосредственно находятся у Бога. И мы благодарим Бога и искренне, скажем, благодарны Ему, что дар Христа, спасение, вера, покаяние – это не от нас. Вот не от нас. Да, это часть нашей жизни. Да, это, скажем, мы получили. Это вот как жизнь, которая, можем сказать, что жизнь, которую мы имеем, это результат наших усилий. Вот хоть каких-то усилий наших. Мы лишь поддержим жизнь медикаментами, питанием, много чем, лишь та, которую мы получили. Мы поддерживаем ее. Но жизнь, которую мы получили, это не результат наших усилий никаких. Мы просто появились, понимаете? Поэтому человек, становясь на колени и понимая, что он спасен, он где-то в таком же положении. И второй фактор, который существует при осознании осмысления всевластия Бога в спасении, о том, что люди в молитве что делают? Молятся о спасении других. Все молятся о спасении других? Все. Почему? Давайте пойдем простым, как один киногерой говорит, простым логическим путем. Давайте пойдем простым логическим путем. Человек имеет ответственность перед Богом за свои грехи, имеет ответственность. Человек должен уверовать в Господа? Должен. Вот и пусть верит. Ты ему должен сказать: так, ты веришь или не веришь? Человек скажет: не верю. Все, до свидания. Разговор окончен. Нет. Знаете, что разговор не окончен? Что мы делаем? Даже так поговорив с человеком. Иди, приди в церковь, говорит: не хочу. Верую в Бога, не хочу. Ты грешник, человек отвергает. Что люди начинают делать? Поговорив с человеком, когда человек отвергает Бога, что начинают они делать? Проявлять насилие. Но подождите, если ваша логика в том, что человек ответственен за свои грехи, и он должен сам лично поучаствовать в своем собственном спасении, чтобы уверовать, я верю, то что мы делаем со своей стороны? Мы идем в комнату, закрываемся и говорим: Господи, спаси его. Подождите, что мы делаем? Мы, получается, сверху пытаемся приложить какое-то усилие со стороны Бога на того, кто не хочет. Зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем? Почему мы это делаем? С одной стороны, мы понимаем, что человек должен быть спасен, как и мы. Но если ты веришь, что все спасение от Бога, никаких проблем у тебя не возникает тут. Ты просто молишься, понимаешь, что, как и в моей ситуации, что все спасение 100% от Бога будет и у этого человека, я просто за него молюсь. Это даже почему я молюсь? Потому что Бог желает, чтобы я просил об этом, чтобы он спасся. Это даже не мое желание, понимаете? Не потому что я хочу. С другой стороны, я понимаю, что я не могу проникнуть внутрь этого сердца человека, который отвергает Христа, и что-то там нажать, чтобы человек уверовал. Мы понимаем, что что-то такое чудесное, сверхъестественное происходит в жизни человека, когда он уверует. Это что-то такое волшебное, непредсказуемое, не поддающееся рациональному размышлению. И мы понимаем, что молясь и прося о спасении кого-то, мы понимаем, что всевластие в спасении человека принадлежит Богу. Потому что мы это делаем. Если мы верим в обратное, что человек сам должен уверовать, не надо за них молиться, не надо. Но другие люди, которые отвергают всевластие, стопроцентное спасение человека Бога, они говорят так: Бог должен создать среду. Господи, размягчи его сердце, сделай его послушным, сделай его сговорчивым, сделай его жизнь невыносимой, может быть, где-то, чтобы он все-таки посмотрел и как-то понуждался в тебе. Что-то произошло в нем такое, может быть, трагичное. Понимаете? Чтобы он был не совсем умер еще, но приблизительно, скажем, оказался на какой-нибудь инвалидной коляске, койке, либо при смерти, и тогда сказал: а, ну да, конечно, я уже тогда готов сотрудничать или готов веровать. Ну, где-то так, приблизительно. Поэтому люди, которые молятся о спасении других, они верят в то, что спасение, это буквально, люди верят в то, что спасение 100% от Бога. Не среду он создает, поверьте, люди думают, создает среду, а потом он скажет: ну хорошо, у меня пришла мысль, вот Бог послал мысль, я приму решение. Но это такая абсолютная глупость, потому что до этого человек благодарил Бога, что он спас его, и понимал, что все спасение 100% зависит от Бога. Поэтому усилия человека в спасении других и молитва, и просьба о других говорит лишь о том, что люди верят в то, что спасение 100% от Бога. Если вы верите обратно, не молитесь о других. Не молитесь. Просто не молитесь. Человек должен принять решение. Вы должны просто говорить из рационализма, из логики, из здравого смысла. Ну зачем молиться? Значит, вы понимаете, что что-то такое, вот этот переключатель внутри человека находится в сердце его, который Бог должен нажать. А если Бог нажимает вот этот переключатель, значит, он спасает. Понимаете? Что бы там ни происходило. Потому что огромное количество людей приходит в церковь, слушает Евангелие. Мы говорим, мы годами говорим своим неверующим родственникам, мы понимаем, что, или друзьям, ничего не происходит. И мы прибегаем к запрещенному приему. Мы начинаем молиться о них. Люди же нас не просили. Представьте, мы расскажем, я за тебя молюсь, чтобы Бог спас тебя. Ну, скандал же будет практически, да, и люди будут возмущены, что мы помимо их желания что-то пытаемся произвести в их жизни. Это кажется такой абсурд и скандальная ситуация. Но мы, с другой стороны, в своей практике молитвы и просьбах к Богу лишь показываем то, что всевластие Бога в спасении принадлежит исключительно Богу. Исключительно Богу. Вот практика одна, а теория другая. Вот люди спорят и говорят: нет, нет, человек должен сам принять решение, он сам даже уверен, а потом становится на колени и просит Бога. Ну это, в принципе, абсурдная и глупая ситуация. То человек в своих идеях расходится, и его предположение, что Бог лишь делает среду, которая поможет человеку спастись, это полный абсурд. Поэтому, когда мы исповедуем, скажем, всевластие Бога во всем, не только создание мира, но и спасение, это нормально. И когда даже в споре о том, что двух христиан, одни говорят о том, что все от Бога, а другой говорит: нет, что-то от Бога, что-то от человека, что Бог больше похвалит? Если мы все отдадим Богу, и Бог это оценит, или Бог оценит то, что ну, тут где-то вот ты, вот где-то я, ну, оценит эту картину, которая сложилась. Я не думаю, что это хороший результат, потому что это абсолютно противоречит Священному Писанию. Тому, что говорит нам Новый Завет и говорит Ветхий Завет. Поэтому ситуация непростая, она сложная. На протяжении веков всегда спорили вот этот вопрос, как человек спасается, да? Потому что, ну, на самом деле, вот этот момент, когда человек, с одной стороны, имеет ответственность за свои грехи, с другой стороны, Бог как бы к этому призывает, на это обращение, с другой стороны, человек думает, что он также имеет обратную ответственность, скажем, уверовать, вот как бы на мне ответственность, вот я же должен уверовать, если вот как бы вот противоположное действие. И думают, что это согласуется вот как бы идеально в этом вопросе. И когда они слышат о том, что с одной стороны человек имеет ответственность, он грешный, с другой стороны Бог спасает его абсолютно, он думает, что что-то в этом не так, что это противоречит Священному Писанию. Но при этом человек отвергает и не признает всевластие Бога и существование тайного некого от Бога и возможности Богу отдать то, что фактически все принадлежит ему. Вот буквально все. Потому что если бы у нас не было конечной картинки в Священном Писании, когда мы написано, что Бог от вечности, когда нас еще не было, предузнал нас, определяет, избирает, призывает, оправдывает и в итоге прославляет, вот если бы не было вот это окончание, да, вот это вот все уже будущего откровения, тогда мы могли бы сомневаться в том, что так обстоят дела. Но когда у нас существует итоговая картинка того, как спасение вообще осуществляется, об этом много сказано, мы понимаем, что в наших руках, кто мы, лишь милость Бога. И мы это признаем, когда благодарим Бога, и мы это делаем, когда молимся о спасении других. Когда мы стоим на ногах, мы можем спорить, но когда мы только склоняемся на колени, мы все становимся единомышленниками. И одни, и вторые. И нет споров в этом вопросе ни у кого. Как только поднимаемся, опять начинаются споры. Поэтому практика христианской жизни говорит о том, что все от Бога, и спасение в том числе. Поэтому мы за это благодарим Бога и прославляем Его. Аминь.